Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священному писанию Ветхого Завета по книге пророка Исаии. Сегодня мы обратимся еще к одному образу, очень часто встречающемуся на страницах этой книги пророческой. И этот образ, в отличие от предыдущего, который мы разбирали в прошлый раз, очень понятен, очень знаком каждому человеку, более или менее связанному с церковной традицией. Очень часто встречаются паремии, свидетельствующие об этом образе. А главное, что он очень близок и понятен христианскому сердцу, потому что речь идет об образе младенца, образе отрока или отрасли, как говорит в одном месте пророк Исаия. Вот этот младенец, лежащий в яслях, мы уже христианским сознанием это воспринимаем, и каждый, представляя перед собой Спасителя мира, очень часто именно, когда мы говорим о спасении, о Спасителе, очень часто именно мы вспоминаем о событиях Рождества, о младенце, лежащем в яслях, о женщине, матери, деве, склонившейся над яслями, ангелах, обступивших эти ясли, о волхвах или пастухах, поклоняющимся ему, потому что нашему сознанию, это человеческому восприятию, это очень близко, это очень трогательно, или, как сказал однажды Давид, это очень по-человечески, очень даже слишком по-человечески. Воскресение Христово мы все помним, мы все радуемся и празднуем это событие, но в нем все так сверхъестественно, так необычно, так непонятно, так возвышенно, так духовно, так против правил, к которым мы привыкли, потому что смерть — это правило, с которым мы все считаемся и в рамках которого мы все живем. Воскресение Христово призывает нас подняться над этими правилами, поднимает нас вверх, ввысь, устремляет нас к вечности, к небесам. А Рождество Христово — это небо, сошедшее на землю, так там все трогательно, понятно. И поэтому образ младенца, о котором говорит пророк Исаия, он тоже самый узнаваемый из всех пророческих образов книги пророка Исаии. О чем хочет сказать пророк, когда использует этот образ отрока, младенца или отрасли? Он хочет показать, что Мессия, о котором он говорит под этими именами, что он есть нечто произращенное от Отца, нечто по природе от Него исшедшее. То есть он косвенно указывает на сыновство Мессии по отношению к Богу. Он в некоторых местах так и называет его сыном, хотя и не говорит, что это сын Божий. Это подразумевается, это угадывается, это читается, это раскрывается в таинствах Святаго Духа, в таинствах Православной Церкви, в евангельских текстах и позже церковной традиции, догматическими определениями. Но сами образы очень яркие и очень понятные для человеческого сознания. Когда речь идет о младенце, значит, мы знаем только одного младенца – это сын. Когда речь идет об отрасли, тоже указывается на обстоятельства рождения. Отрок – это тоже сын. То есть такими разными образами пророк Исаия, Дух Святый, свидетельствуя через пророка Исаию, он указывает на сыновство Мессии, на его особое отношение к Богу Отцу. Не случайно потом и будет упрекать Христос неверующих в Него иудеев, которые читают Писание, но не разумеют того, что там написано. В этой череде пророчеств пророка Исаии, самое яркое пророчество и самое известное пророчество, пророчество из 7 главы, 14 стих. Самое известное еще и потому, что на это пророчество указывает сам евангельский текст непосредственно, и каждый в дни Рождества вновь и вновь возвращается к этому пророчеству. «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Мы не будем сейчас здесь говорить о тайне слова «дева». Каждый, наверное, встречался с этим, проблемой истолкования этих слов. Кто не встречался, пусть прочитает любое поучение, связанное с праздником Сретения Господня. Там очень хорошо на эту тему написано. А нас в контексте данного пророчества больше интересует слово «Эммануил». В книге пророка Исаии пророчество заканчивается там, где я его закончил. А в Евангелии Матфея, где приведено это пророчество, оно добавляет расшифровывание этого имени, и это не случайно. В Евангелии Матфея сказано, что нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Эта вставка в Евангелии от Матфея не случайна, не только потому, что во времена пророка Исаии все понимали, что значит слово «Эммануил», а во времена евангелиста Матфея не понимали. Евангелист Матфей пишет тоже, как говорят ученые и иудейской диаспоре, они-то знали, как переводится слово «Эммануил». Дело не в этом, дело в другом, что ведь на самом деле в обстоятельствах рождения, обстоятельствах благовещения и рождения последующего Иисуса Христа, ангел, являясь, говорит, что имя у этого рожденного от девы младенца должно быть Иисус, потому что, как сказано, он спасет людей от грех их. Иисус означает «тот, кто спасает, могущий спасать». Получается, что тогда есть некоторое противоречие. Пророк Исаия говорит, что имя должно быть Эммануил, а новозаветный текст говорит о том, что имя должно быть Иисус. На самом деле, вот именно чтобы раскрыть, снивелировать это противоречие, евангелист Матфей добавляет, что Эммануил не есть собственное имя младенца, как его в действительности будут звать, а Эммануил указывает на то, что младенец, рожденный от девы, он есть Бог, живущий среди людей. То есть, когда родится младенец от девы, тогда действительно можно сказать, что с нами Бог. Бог стал человеком, Бог стал один из нас. Он стал действительно с нами жить. Он действительно спустился к нам и стал жить среди нас, такой же, как мы. То есть рождение Спасителя от девы указывает на то, что Мессия не есть просто человек, не есть просто даже совершенный человек, а что Мессия есть Бог, ставший человеком. Вот на эту тайну указывает впервые вот это пророчество из книги пророка Исаии, из 7 главы. Дальше мы посмотрим такое пророчество из 9 главы книги пророка Исаии. Тоже известное пророчество, потому что этот отрывок из книги пророка Исаии читается накануне Рождества в рождественский сочельник, и кроме того, образы из этого короткого пророчества используются в богослужении церковном, называемом «Великое повечерие». «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до век». Ключевым в этом пророчестве являются слова «младенец» и «сын». То есть для нас рождается младенец. В чем пророчество? Младенцы рождаются не только каждый день. На земле они рождаются больше, чем каждый час. Они рождаются, наверное, каждую минуту, младенцы, даже мужского пола. То есть это событие, достаточно часто встречающееся в жизни людей. Самом по себе в этом нет никакого знамения. Сын дается нам, особенный. То есть младенец рождается для нас, сын дается нам. Чей сын? Здесь не указано. Здесь не сказано имени отца этого сына, данного человека. Но дальше пророк указывает, что имя, которым будут называть этого дарованного сына, оно совершенно к человеку отношения не имеет, хотя и займет этот данный человеку сын, займет престол царя Давида, но на самом деле он носит имена, совершенно неприличные ни одному человеческому царю, вообще ни одному рожденному от людей сыну человеческому, потому что назовут его Бог крепкий, назовут его Отец вечности, назовут его Князь мира. Не случайно здесь в этом перечислении имен сказано и слова «чудный» или «советник», но про Бог крепкий и Отец вечности это понятно, то есть эти имена совершенно естественно в сознании тогдашних людей и нынешних соотносятся с представлением о божестве. Но слово «чудный» тоже не случайно, потому что это указание на то самое таинственное явление Бога патриарху Иакову, когда Иаков, боясь встречи со своим братом, он молился всю ночь, пребывал в Барени, и является ему ангел, и он, борясь с ангелом, он спрашивает его, как имя тебе? И он говорит, что имя тебе, оно чудно. И вот это указание на, и говорит дальше, тот, с кем боролся Иаков, что ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. То есть все читающие Священное Писание понимали, что когда речь идет о чудном, как имени некоего существа, скрытого за этим именем, как некто, больше не нашло Священное Писание, что сказать в этом отношении, некто, называющий себя чудным. Вот это указание на то, что рожденный, данный нам на спасение Сын, и будет Богом, тем самым, который стоит у истока израильского народа. И князь мира тоже имя само по себе очень интересное, ведь мы знаем из евангельского текста, что князем мира сам Христос называет совершенно другое существо. Каждый помнит, наверное, эти слова накануне страстей Христовых. Господь говорит, идет князь мира и во мне не имеет ничего, то есть он не может ничего взять от меня, никакой власти его надо мной нету, имея в виду под князем мира именно дьявола, сатану. А здесь имя князь мира относится к грядущему мессии, к тому человеческому сыну, к тому младенцу, который родится, как раз и которого нарекут и Бог крепкий, и Отец вечности. Так вот, смысл этих слов в том, что сатана, как князь мира, не есть подлинный князь мира и быть им не может, а он князь мира как узурпатор, как существо самовольно захватившее эту власть над миром, захватившее самовольно в смысле не по воле Божьей, захватившую эту власть над миром, потому что через грех человека, через смерть, которой подвержен человек, сатана имеет власть над миром. На самом деле, когда он говорит, искушая Господа Иисуса Христа, что показывая ему всю славу мира и говорит ему, что «все это я могу дать тебе», он лукавит, а попросту сказать лжет, потому что на самом деле он не может ничего этого дать, потому ему только кажется, что он может это дать, он может пообещать это, он может соблазнить этим, но решить судьбу человека, решить судьбу царств он не может. Ему только мнится, кажется, что он имеет власть над миром, на самом деле его власть держится только на страхе человека перед смертью, на неверии человека в Бога, на любовь человека к греху. Если бы представить себе такую ситуацию, что все люди в одночасье перестали бы делать грех, обратились бы к Богу, в тот же момент исчезла вся мнимая власть сатаны над миром, потому что он ничего не может сделать. Из Евангелия мы видели все и помним хорошо, что даже в свиное стадо он не может войти без воли Божьей. Даже свиньями повелевать он не может, что же говорить о людях. Если иногда в истории кажется, будто дьявол управляет народами, будто торжествует зло, это всего лишь мнимость, потому что тогда же тогда, когда это происходит, на самом деле это происходит не потому, что дьявол движет народами и племенами, а потому что люди возлюбили грех. И только наша любовь к греху, наше неверие к Богу, и через эту любовь к греху и неверие к Богу страх смерти, вот что делает нас орудиями в руках дьявола. Он не имеет непосредственной власти над миром, он провозгласил себя князем мира, но на самом деле он не имеет этой власти, а действует только через сынов противления, сам не умеет делать ничего, потому что власти у него нет. И, собственно, торжество Антихриста и есть не торжество сатаны, как некоторые, может быть, думают, а торжество греха, то есть человек, если так можно выразиться, торжество греха, то есть человечество во всей своей полноте, так скажем, практически все человечество, за исключением очень малого числа людей, возлюбит грех, возненавидит Бога, и это приведет к тому, что будет править Антихрист. Но сам приход Антихриста к власти над миром говорит о том, что даже для того, чтобы осуществить власть над миром, сатане нужен человек, ему нужен человеческий посредник. Он не может сам непосредственно управлять миром, он нуждается в человеке. Поэтому князь мира – это некоторое указание на узурпаторскую функцию сатаны по отношению к миру, а подлинный, вечный царь мира, князь мира, тот, кто действительно будет управлять миром во веки веков, кто действительно есть царь царей и господствующий над всеми господами, это есть вот дарованный человеку Мессия, подлинный царь мира, и царство его не кончится никогда. Дальше интересное пророчество из той же книги пророка Исаии, из 11 главы. «И произойдет отрасль из корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком». И далее заканчивается это большое пророчество словами: «И будет в тот день корню Иисея, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». То есть нам важно в этом пророчестве, практически целая 11 глава, это все пророчество об отрасли из корня Иисеева, то есть о некотором произрастании, некотором нарождении, порождении, то есть о некотором, опять-таки, младенце, который родится из корня Иисея. Иисей – это отец Давида, то есть вот из рода, по плоти рода царя Давида произрастет некий младенец, про которого все понимают, что это Мессия, То есть Мессия родится из рода царя Давида или из корня Иессеева, говоря вот в данном случае языком пророка Исаии. И вот этот народившийся младенец действительно может быть только Мессией, потому что дальше в главе сказано не только то, что он будет совершен во всех духовных дарованиях и совершен всяческим совершенством, но и что тогда, когда он родится, действительно наступит Царство Божие на земле, как мы уже видели, читая этот отрывок про то, что волк будет жить вместе с ягненком, что дитя будет играть над гнездом аспида, что медведица и бык, корова будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Вот все эти обстоятельства, которые указывают на то, что совершенно изменится природа всего живого. И это говорит о том, что действительно родившийся от корня Иессеева младенец и будет долгожданным Мессией. Но еще в этом пророчестве важно обратить внимание на то, что тогда, когда родится Мессия, он будет знаменем для народов, и, увидев это знамя, к нему обратятся язычники. То есть уже со времен пророка Исаии, за 7 столетий до Рождества Христова, уже было сказано слово о том, что Мессия, родившийся, Мессия, которого ждет иудейский народ, он явится не только для иудеев, он явится для всего человечества, для всех народов. И когда его, вот этого явившегося младенца, явившегося Мессию, когда его поднимут высоко, чтобы его видели все, увидев его как знамя, к этому Мессии обратятся все народы. То есть знамя поднимается для того, чтобы показать, куда собираться, куда бежать рассеявшимся в пылу битвы войску, где знамя, туда собираются люди, там полководец, там можно снова объединиться и либо отступить в порядке, сохраняя строй и сохраняя жизни, либо снова пойти в наступление, но знамя помогает, оно всегда является не просто как неким украшением, как принято думать сейчас, некоторым таким знаком, который каким-то образом вот украшает битву. Нет, знамя, оно всегда имело очень важный военный смысл, потому что оно помогло держаться войску вместе, оно привлекало тех людей, которые отстали, потерялись, не знают, куда деваться на поле боя. Знамя показывало, оно было знаменем для них, знаком, куда надо идти, чтобы спастись. И вот в этом плане здесь пророк Исаия говорит, что и родившийся Мессия, когда он родится и будет поднят высоко, он будет знаком для обращения язычников. То есть сейчас, во времена пророка Исаии, язычники на стороне далекой, они вне израильского народа, они чужды обетования, они чужие, и иудеи их и презирают, и ненавидят, и боятся. Но тогда, когда придет Мессия, он приведет к Богу Израиля языческие народы. То есть это пророчество говорит о том, что Бог Израилев, он есть Бог всех людей. И Мессия рождается не для спасения израильского народа, а для спасения всех людей. И обращение ко Христу язычников не есть некая случайность, или недоразумение, или усердие лично апостола Павла. Все это задумано и устроено Богом еще задолго до того, как явился в мир Мессия. Ну и последнее пророчество, на котором мы сегодня остановимся, это пророчество из 42 главы книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости надломлена не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет, не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь, сотворивший небо и пространство, распростерший землю с произведениями я. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для слепых, в свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темниц». Вот тоже повторение того же пророчества о том, что явившийся Мессия, он является для всего человечества, для всех людей. И в этом плане только позднее, совершенно не библейское сознание, сознание людей религиозных, но потерявших связь с откровением Божьим, может говорить о том, что у каждой религии свой Бог, или что один и тот же Бог под разными религиями открывает себя каким-то особым образом. На самом деле для всех народов есть только Мессия и больше никого. Нету другого знамения, нет другого пророка, нет другого откровения, нет другого света для язычников, кроме родившегося отрока, родившегося младенца, того, кого люди ждали как Мессию, кого они дождались как Мессию и приняли как Христа. Вот только этот есть свет для язычников, знамень для народов. Сказано, только его поставлю тебя в завет для народа. Нету другого завета, кроме этого. Это и есть Новый Завет, когда свершается смерть Спасителя, смерть Мессии, он и заключает, накануне этого заключает завет, новый завет в крови, это и есть новый и последний завет человека с Богом во Христе. Нет другого имени, нет другого знамения, к которому могли бы обращаться народы. Всякое другое знамение есть знамение ложное. Всякий другой знак не ведет к жизни. Слово Божье свидетельствует, что есть только одно знамение, которое может вывести покрытых тьмой людей к свету, освободить плененных страстями и грехами из темницы, вывести из заключения и привести их в свободу славы сынов Божьих, как скажет об этом апостол Павел. Ну и одна из функций этого родившегося Мессии, как сказано в этом пророчестве, возвестить суд народам. И суд, мы знаем из Евангелия, состоит в том, что свет пришел на землю, и что люди либо возлюбят этот свет, либо не возлюбят по той причине, что возлюбили тьму. И пока длится этот суд, он проявляет милость, он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, то есть надломленного страданиями или грехами сокрушенного человека Бог не сокрушает дальше, как это делают часто люди. Человека, сокрушенного от собственной немощи или от сознания своих грехов, сокрушенного горем или болезнью, Бог не сокрушает дальше, терпеливо ожидая и призывая его принять свет. Также человека, едва-едва чадящего, как дымящийся лен, чадящего не горящего веры, а только чадящего своей веры, Бог не угасит этого огня. Он не возгремит на него, что ж ты чадишь передо мной, не будет обличать за то, что мы не можем дать ему огня. Он только терпеливо ждет, простирая каждому из нас руки, ожидая, чтоб мы хотя бы в последнее мгновение, в последнем дыхании своей жизни обратились к свету и засвидетельствовали перед своей совестью, если это возможно, перед лицом людей, что мы хотим жить в этом свете, в свете, который принес Христос. И никакого другого света нам не надо. Это и есть то, что возвестит, собственно, страшный суд, только обнаружит, что сделал каждый человек вот в процессе этого самоопределения, что он возлюбил на самом деле, свет или тьму. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.